Здравствуйте! Как всегда в это время в эфир выходит программа телерадиокомпании «Эхо» «Беседы с Владыкой Павлом», наш постоянный собеседник, патриарх экзарх всей Беларуси, митрополит Минский Заславский Павел. Здравствуйте, Владыка!
Здравствуйте!
Напомню о том, что свои вопросы вы можете задавать по телефону, номер которого виден на ваших экранах. Владыка, но прежде всего вот о чем. В этом году, 8 февраля, празднуется Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. И поминаются все пострадавшие за веру Христову в годину гонений. Так вот, что для нас эти люди? Только лишь пример для подражания или нечто большее?
Конечно, больше. Вы знаете, что по мысли отцов Церкви, кровь мучеников – это зерно, которое обязательно принесет обильный плод. И это, конечно, пример. Пример стойкости в вере. Это пример для назидания, ну, абсолютно всех людей. И власть имущих, и военных, и руководителей самых разных сфер и уровней. И, конечно, это пример для епископата, священников и простых верующих людей. И, оглядываясь на историю христианской церкви и историю 20-го столетия, можно с ужасом понимать, что происходило в то время у нас на Руси. До чего довело человека стремление жить вольготно ради себя, ради своих страстей. До чего довел грех человека. И, конечно, это ведь страшное событие. Страшное по своей просто, но не человеческой жестокости, которые происходили в то время в России. И невольно возникает вопрос, а почему, что же это такое? Многие и богословы задумывались и отвечали на этот вопрос. И, конечно, можно сегодня однозначно сказать, за отступление человека от Бога. Вот это, наверное, самое главное, что происходило в то время у нас на Руси. Отступление, массовое отступление человека от Бога. За грехи, за богоборчество, потому что это вот сегодня, может быть, многие говорят, ой, вы знаете, до революции было так здорово, так хорошо. На самом деле, до революции происходили страшные какие-то явления в жизни нашего общества. Вот. Во-первых, то, что церковь была государственной религией и должна была быть отчетность о своем посещении храмов, о своей исповеди, о причащении, не надо было докладывать. Нельзя было занимать государственный пост, более высокий, да, любой ответственный пост, если ты не являешься православным человеком. И очень многие люди, которые не хотели исповедовать православие, но хотели занимать какой-то высокий пост в обществе, они должны были принимать православие. И это вызывало у многих людей чувство отторжения, даже, знаете, такого богоборчества. Люди принимали внешнее православие, но внутренне оставались неправославными и даже хуже того, богоборцами. И вот эта, знаете, борьба проходила на протяжении многих-многих десятилетий и привело вот к такому страшному последствию. Те, кто сохранял веру, они были на поругании у безбожников. А тут безбожники получили власть. И вы посмотрите, что произошло. Вот такая более-менее официальная статистика после объявления революции и объявления церкви вне закона. Более 50% ушло из церкви. Что это такое? Это значит, эти люди никогда не были в церкви. Они числились формально, юридически, но они никогда не были в церкви. А значит, они, пребывая в лоне церковном, творили беззаконие против Бога и даже боролись с Богом. Множество примеров сегодня известны стали. Вот поэтому и восстали эти богоборцы против тех людей, которые исповедовали веру христианскую, православную. Да, и, конечно, сегодня новомученики, исповедники земли русской для нас являются ярким примером стойкости веры. И, знаете, их жизнь сегодня свидетельствует для многих из нас, что Господь даже в самые трудные минуты не отступает от людей. И мы верим в то, что все те, кто пострадал за Христа, они сегодня действительно пребывают в Царстве Божьем. Ну и, конечно, можно увидеть последующие, знаете, события, которые происходили в Советском Союзе. Те, кто совершал преступления, убивал ни в чем не повинных православных христиан, будь то епископы, священники, миряне, а потом суд Божий над ними совершился. Все те, кто убивал после 17-го года священнослужителей, их в последующее время репрессировали, убивали. А те, кто их убивал, потом они были преследуемы и подвергались с каким-то репрессиям. Да? И вплоть это шло до хрущевского времени. Вот такая расплата. Знаете, ты убил неповинного, тебя убили. Но если ты уже после 37-го года, кто убивал новомучеников и был репрессирован, он получил по заслугам. А те, кто был невинно убиен за веру Христову, те, конечно, сегодня, мы верим, пребывают в Царстве Божьем. И они сегодня молятся за нас. Это не просто, как вы говорите, это не просто пример подражания в их вере и стойкости. Нет, они ведь теперь молитвенники наши. Они молитвенники пред престолом Божьим о наших людях, о нашей церкви, о нашей земле.
Благодарю вас, Владыка. Теперь вопрос наших зрителей. Людмила, 60 лет, из Анапы. Дочь, ей 30 лет. Распутница. Что делать?
Ну, что делать, Людмила? Теперь только мы можем вам выразить чувство сожаления. Совершенно не случайно говорят педагоги о том, что детей надо воспитывать, пока они лежат поперек лавки. А как ребенок ложится только вдоль лавки, тогда уже поздно его воспитывать. Поэтому, конечно, надо, я иногда говорю, что прежде чем воспитывать детей, надо воспитать родителей. Вот такой должен быть процесс. А мы очень поздно начинаем задумываться об этом. И поэтому упускаем драгоценное время. А улица воспитывает, школа воспитывает. Хотя школа не столько школа воспитывает, сколько дает образование. Вот. А воспитанием должны заниматься родители в семье. Никто не компенсирует семейного воспитания в семье, как сами родители. Никто. Только родители могут дать то необходимое своим детям, которые потом во всю оставшуюся жизнь будут самым важным фактором воспитания людей. Так что родители должны воспитывать. А то, что она сегодня уже 30-летняя, она совершенно осознанно ведет такой разгульный, распутный образ жизни. Ну, что теперь делать? Теперь, наверное, только молиться. Надеяться на то, что Господь вразумит и не даст погибнуть душе этого человека. Вот. А как-то насильно что-то сделать, я не вижу в этом выхода. Раньше надо было думать. Поэтому сейчас только могу вам сочувствовать, Людмила. Могу только сказать, молитесь. Будем надеяться, что Господь молитву матери услышит и призовет к покаянию и вашу дочь.
Вопрос от Пелагеи из Мордовии. У них в деревне такая традиция на 40-й день провожать душу покойника. Так вот, батюшка, местный священник, запретил им это делать. Правильно ли он поступил?
Да, мы должны понять, что сегодня очень много существует различных суеверных традиций, самых-самых разных. И одна из таких традиций – это проводы души на 40-й день. Я не знаю, кто-то на 3-й день какие-то мероприятия проводит, а кто-то на 40-й день идет провожать душу покойника. Это суеверие. не придерживайтесь этого, не надо этого делать. Вы лучше приходите все на 40-й день в храм помолиться. Помяните усопшего. Усопший нуждается в наших молитвах. Вот это чрезвычайно важно. Вы знаете, я знаю такой один случай, ну, знаю много, но просто сейчас об одном хочу сказать, о том, что в некоторых храмах существуют тоже суеверные традиции. И, кстати сказать, священники сколько ни борются с этим, но никак не могут побороть. А бабульки некоторые, вот все хранят, вот положено так вот. Вот когда покойника поднимают, закончилось отпевание, покойника поднимают, выносят из храма, а там уже специально заготовленные бабульки стоят. Они должны эти скамейки быстренько перевернуть. Почему? Чтобы больше никто у них в селе не умирал. Да? Или у родственников. Ну и скажите, что, неужели люди перестанут после этого умирать? Все равно будут умирать. Это естественный ход жизни человека. Тот, кто рождается, он должен умереть. И вот эту традицию никак нельзя было и жить. Знаете, и вот я назначил одного молодого, но очень такого грамотного, эрудированного священника. Вот, и он мне говорит, знаете, сколько ни объяснял, ничего не получается. Вот только мы выходим из храма и слышу гром, погром, вот эти табуретки переворачивают, все. Больше покойника, значит, не будет. Но будет покойник. Но все равно будут умирать люди. И он говорит, я говорил, ничего не получается. Вот. И вот очередной покойник, завершается отпевание, я поворачиваюсь, и вот уже смотрю, и уже бабульки приготовились, уже стоят возле этих скамеек. Я поворачиваюсь и говорю, кто перевернет первую скамейку, первый умрет. И бабульки раз, и все разбежались от этих табуреток, да? Все жить захотели. Все. Первый раз, говорит, у нас никто не перевернул табуретки. Я сказал, кто перевернет первый, тот первый умрет. Ну, как вот еще, вы понимаете, это неграмотность, духовная неграмотность людей, это суеверие. Оно ничего положительного-то не привносит. Ну, вот, вы знаете, вот надо обязательно тарелки, вернее, напоминали трапезе не употреблять ножи и вилки, что якобы боль какую-то там наносит покойнику. Ну, глупости же это, понимаете, что обязательно табуретки надо перевернуть. Ну, глупости, все равно будут умирать люди. Душу провожают. Так, извините, душа, как только умер человек, душа выходит из тела. Все. И куда ее провожать? Да вы лучше придите, помолитесь. Церковь призывает, давайте молиться, друзья, все, давайте думать уже о живых и, вспоминая об умерших, только молиться, чтобы Господь простил им прегрешения вольные и невольные. Это суеверие, и правильно делает священник, что вам объясняет, он объясняет, заставить нельзя. Пока человек сам не поймет, что это глупость, он будет придерживаться вот этих совершенно глупых, суеверных традиций. Но на самом деле они не имеют никакого обоснования богословского или церковного.
Вопрос от Нины из Подмосковья. Она развелась с мужем. Так вот, он хочет с ней жить, а она ни в какую не соглашается. Так вот, как ей все-таки поступить в конце концов?
Ну, если не хочет, но насильно мил не будешь. Раньше надо думать было о том, что может семья распасться. Вот чтобы не распалась семья, надо жить нормально, правильно, честно, благородно. Вот. А сейчас распалась. Ну, если не хочет она, ну как ее заставить? Ну, никак. Вот. Я даже не знаю, что... Но если действительно бывший муж хочет жить с бывшей женой, ну, теперь уж давай докажи, что ты действительно ее любишь, что действительно ты будешь проводить благочестивый, нормальный образ жизни, как мужчины и мужа. Ну, чтобы жена бывшая теперь уже увидела, что действительно ты хочешь... не просто хочешь... потому что тебе это приятно, или тебе это принесет какую пользу. А ты теперь уже заслужи эту любовь и уважение. Наверное, другого я просто не вижу.
Из Воронежской области позвонила Лариса. Ее сын от первого брака взял фамилию и отчество отчима. Можно ли так делать, спрашивает она.
Но если он взял и ЗАГС зарегистрировал, значит, можно. Другое дело, нужно ли это. Но если он так посчитал, он же не маленький ребенок. Одно дело, когда маленький ребенок хочет что-то сделать и не осознает, не понимает, когда делает взрослый, осознанно. Ну, наверное, были какие-то основания для такого шага. Я не вижу никакого варианта, чтобы как-то воспрепятствовать. Если взял, значит, взял, значит, так считает.
Обычные изменения фамилии.
Обычно. У нас же существует такая форма, которая совершенно законно, легализована, оформляется это в ЗАГСе. Все, я думаю, что противозаконного в этом ничего нет. Ну, хочет человек. Сегодня же вправе любой изменить и фамилию, и имя, как он считает нужным. Главное, чтобы это был адекватный человек, что это взрослый, совершеннолетний человек.
Надежда, 54 года, Тюменская область. В храме много одинаковых икон. Так вот, у нее такая привычка после службы обойти весь храм и приложиться к иконам. Как быть, спрашивает она, пропускать ли те иконы тех святых, которые она уже почтила?
Есть такая традиция. Вы знаете, у нас, я вспоминаю, когда еще поступал в семинарию, то вот из поступающих абитуриентов, ну, были, ну, такие благочестивые. Ну, заходит в храм, он все-все-все иконы перецелует. Но идет по лестницам, по аудиториям или по учебному корпусу, ну, все-все-все иконы перецелует. Ну, такое благочестие. А потом куда чего девается? И ко кресту не заставишь подойти. Происходит какое-то охладевание или охладение вот такого благочестия. А есть такое, которое сохраняется всю жизнь. Вот хочется все иконы перецеловать. Ну, может быть, знаете, это не грех, но надо даже и прикладываться к иконам, надо все равно как-то так, поскольку это общество, это храм, здесь много людей, люди видят, надо это делать так, чтобы это не было каким-то соблазном, чтобы это, ну, было, знаете, естественным явлением. Вот. Ну, а то, что вы два раза подойдете к одной и той же иконе, но я думаю, что греха в этом нет. Если вы считаете, что уже прикладывались к этой иконе и к подобной, ну, не прикладывайтесь, ничего там нет такого. Пренебрежения же у вас нету к этому. Так что есть возможность, прикладывайтесь, молитесь. Если нет возможности, нет времени, ну, достаточно приложиться ко кресту. Ведь у нас существует хорошая практика. Священник выходит после окончания службы, совершает отпуст и дает людям целовать иконы, крест. Вот это хорошая, добрая традиция, благочестивая, которая сохраняется на протяжении многих-многих времен. Вот. А этот крест, он лежит на престоле, вот, во время совершения Евхаристии. И потом людям дают целовать крест. Люди прикладываются. Вот это уже достаточно. Вот. Но если вы хотите еще приложиться, есть ведь и местно чтимые иконы, есть чудотворные, почитаемые иконы, есть мощи в некоторых храмах. Вот. Но надо это делать так, чтобы никого не искушать, никого не соблазнять, и делать это благоговейно. Не на показ, а с искренним чувством. Так что можно прикладываться. Даже если два раза приложитесь к одной и той иконе, греха в этом нет.
Георгий, 52 года, Белгород. В Евангелии от Луки притча о виноградаре заканчивается такими словами: «Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышащие же это сказали: да не будет». Так вот, Георгий спрашивает, как понимать вот эти слова «да не будет»?
Но кому он говорил эту притчу, они поняли, о ком речь идет? О виноградарях? То есть о фарисеях, о книжниках, вот, которые слушали это, и они действительно сказали, ну, представляете, да, вот виноградарь, вот мы работаем в этом винограднике, и мы захватили власть, захватили этот виноградник, одного сына виноградаря выгнали, другого выгнали, третьего побили камнями, а младшего и вообще убили. И Христос Спаситель говорит, что сделает виноградарь по отношению к виноградарям? которые так поступили, ну, конечно, придаст их страшным страданиям и погубит их, и всех виноградарей. И они говорят: нет, нет, пусть этого не будет. Они поняли, что речь-то о нем идет, о них идет. И, конечно, сказали: нет, пусть этого никогда не будет. И все просто. Они возмутились. И они понимали, о ком идет речь. Поэтому, конечно, они не хотели, чтобы это относилось именно к книжникам и фарисеям, о которых, в общем-то, речь была и шла.
Из Рязани позвонила Ольга. Ей 52 года. У нее настоящая трагедия. Сын погиб, умерла мама, и она осталась одна. Так вот, она спрашивает, есть ли смысл жить в одиночестве?
Ну, как, жизнь продолжается, но не дай Бог, чтобы у вас пришли какие-то мысли и вам что-то совершить над собой, не дай Бог. Жизнь продолжается, ничего страшного в этом нет. Конечно, печально, вот, что мама умерла, но это естественно. Но сын погиб, надо подумать об этом. Молиться надо о нем. Я думаю, что даже, знаете, Оля, вы особо не переживаете, хотя я понимаю, что произошло. Просто в таком случае, наверное, хочется выразить соболезнования вам. Вот. Но, вот, видимо, Господь вас призывает молиться. Теперь подумайте и о себе, и о смысле жизни человека, вообще человека на земле. И, наверное, Господь вас определил вот на такой образ жизни, чтобы вы теперь молились за своих близких. Ходить надо в храм. Запомните, что посещая храм, даже вот в таком тяжелом горе, Господь вам будет подавать силы, и силу духа, и крепость, и тело, и души вашей, и духу вашему. Вот, Господь будет вас укреплять. Вот, а вы не падайте духом, не ослабевайте. Теперь еще больше внимания уделяйте молитве о своих близких, о маме, о сыне. Вот, и поминайте их. Господь, я думаю, вот таким образом и спасет душу усопших и сына, и мамы ваши, что вы будете о них молиться, будете жизнь свою проводить благочестиво, праведно, и свою душу спасете. Вот Господь не просто ведь так все это определил, поэтому примите это со смирением, с кротостью и возложите упование на Бога, и молитесь теперь.
Валентина, 73 года, спрашивает, какому святому должен молиться человек, которого парализовало?
Но мы всегда призываем и говорим, молиться надо Богу. Конечно, Господу надо молиться в первую очередь. Вот. Призываем и молитвы Пресвятой Богородицы. Ну, а больным, ну, кому мы говорим? Конечно, парализован. Вот. Можно помолиться и великому ученику Пантелеимону, который такой общеизвестный врач души и телес человеческих. Вот. А в таком состоянии, когда человек, знаете, парализован, да и просто болен, когда иногда, если болеешь, так, знаете, какие-то продолжительные молитвы очень трудно совершать. Вот, поэтому обычно мы рекомендуем молитву Иисусову совершать. Она очень кратенькая. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Даже иногда бывает трудно и эту молитву произносить. Поэтому в этом случае просто молиться: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вот. И Господь действительно будет слышать вашу молитву. Вот. И я думаю, что это самое лучшее средство – обращаться к Господу в молитве. Господь знает, Господь управит, и Господь ваши страдания примет и спасет души ваши, тех, кто страдает, и тех, кто им помогает. Поэтому молитва Иисусова – это самое лучшее, по-моему, средство.
И последний на сегодня вопрос. Федор, 82 года, из Воронежа. Можно ли во время поста читать акафисты Богородицы?
Вы знаете, у нас особый пост из всех таких многодневных постов – это Великий пост. Так вот, Великим постом у нас даже есть суббота акафиста. Вот в субботу акафиста мы читаем акафист Пресвятой Богородицы. так он в народе называется, он Благовещенский акафист, но в народе его называют «Радуйся, невеста невестная». Да? Вот такой припев у Ирмасов, у Кондаков, этих, вернее, Ирмасов, этого акафиста. Вот. Этот акафист мы читаем Великим постом только один раз. Хотя, знаете, в Восточной церкви, в Константинопольском патриархате, там вообще читается один раз в год, только один этот акафист. Но у нас сложилась в русской церкви вот такая практика и наличие существования многих акафистов. И Господу Спасителю, и Матери Божией, и Святым Угодникам Божиим. Множество таких вот акафистных песнопений, в которых восхваляется Господь, Пресвятая Богородица, подвижники, святые. Вот. А в другие посты, ну, нет никаких вот таких ограничений. Великим постом читается больше покаянного характера. Псалтирь читается, покаянный канон читается. Вот. А молитва Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Сирина. А в другие посты почему бы и нет? Можете читать. Если у вас есть возможность, можете читать. Обетов только не давайте. Не говорите, что вот я этим постом буду читать каждый день, чтобы такого вот обета не было, да, обещаний каких-то. Есть время? Почитайте. Нет времени? Читайте что-то другое. Можно почитать, ведь мы говорим о житиях святых. Да? Я знаю благочестивых людей, которые каждый день читают жития святых на этот день. И очень назидательно, очень так это трогательно, знаете, это происходит. Помимо чтения Священного Писания, утренних, вечерних молитв, люди читают еще и псалтирь. У кого есть время, можно и акафисты почитать, не возбраняется.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам, и как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами.